Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем очередной сезон, если можно так выразиться, программы «Современная семья», сохраняя и приумножая. И в этом году у нас будут некоторые изменения, по крайней мере, на части наших программ. Сегодня у меня в гостях катехизатор Сергей Комаров и Анна Сапрыкина, всем вам хорошо известная, кандидат педагогических наук и многодетная мать. И мы ближайшие наши программы будем строить следующим образом. Сергей будет мучить нас вместе с Анной, задавая нам всякие каверзные вопросы. А мы постараемся на них отвечать так, чтобы это было и по-православному, и с другой стороны интересно. И тема ближайших программ будут добрачные отношения. И мы попробуем с разных сторон эту тему рассмотреть, покрутить. И вот я сейчас прямо даже предоставляю слово дальше Сергею в качестве человека, который будет вести эту программу и мучить нас вместе с Аней.
Да, спасибо большое, отец Максим. Да, мы начинаем большой, надеюсь, полезный цикл о практическом богословии семьи, или, если по-другому сказать, о практике христианской семейной жизни. Как мне кажется, есть потребность в таком курсе, потому что количество разводов увеличивается, люди все меньше становятся способны жить друг с другом. Вроде бы смотришь, красавцы, он и она, оба православные, верующие, оба хорошие, оба любят, все хорошо, но проходит год-другой, и они уже не могут жить вместе. Что произошло? Да, или же брак сохраняется формально, но внутри него царит такая атмосфера, что полноценным христианским браком это назвать тяжело. И вот я бы хотел, чтобы мы в наших беседах по возможности охватили весь спектр современной проблематики, касающейся семьи. И, наверное, стоит начать с добрачных отношений, потому что именно в этот период закладывается основа для будущей семьи. То есть, можно сказать, семья начинается не с момента брака, а вот с момента этих встреч. И первое, о чем хотелось бы спросить, почему мы, собственно, об этом вдруг стали говорить в наше время? Ведь раньше все происходило как-то онтологически, естественно. То есть просто вступали в брак, ни о чем не задумываясь. И как-то получалось, были многодетные семьи, в общем, некая традиция семейственности. Вот она передавалась, люди так жили столетиями, если не сказать тысячелетиями. Что же произошло в наше время, что вдруг КПД нулевое, а разговоров об этом много, но тем не менее говорить нужно.
Я в первую очередь хотела бы согласиться с вот таким ракурсом, с тем, что действительно тут это очень важно осознать, что мы сейчас, мы, конечно, говорим о традиционных ценностях, семейных ценностях, о том, что их надо сохранять, но мы должны понимать, что у нас, в том числе в нашей родной, прекрасной, любимой стране, традиционной семьи, в общем-то, нет. Кроме того, что у нас на 100 браков 75 разводов. Наша страна занимает одно из первых мест в мире по количеству абортов. То есть это мамы убивают своих детей, и папы, и родные окружения в целом это вполне поддерживают.
Да, даже настаивают.
Также у нас одно из первых мест в мире по количеству социальных сирот, то есть деток, оставленных без попечения родителей, при том, что у них есть живые родители. Также в прошлом году мы побили все наши собственные рекорды по неплательщикам алиментов. Все больше и больше мужчин, которые, обычно это мужчины, которые даже материально отказываются содержать своих детей. При этом неплательщиками алиментов считаются люди, которые вообще не платят. Если мужчина платит даже меньше 1000 рублей в месяц на ребенка, он уже платит алименты. То есть дал 100 рублей, 500 рублей, корми своего спиногрыза сама, и это уже нормально. То есть неплательщики, которые 100 рублей не платят. И при этом у нас уже давно в нескольких поколениях норма – это жизнь в блуде, это жизнь с половыми отношениями вне брака. Это все в целом давно уже не первое поколение, уже норма для нас, для нашего общества. Что это означает? В частности, когда мы что-то делаем из общих соображений, выбираем мужа, жену, вступаем в брак – из общих соображений, потому что это вроде бы само собой разумеется, мы уже совершаем ошибку, потому что общие соображения в нашем обществе, в атмосфере в целом, они вот такие, они приводят вот к этому результату. И если мы все делаем из общих соображений, если мы едем по рельсам, по которым едут все вроде бы вокруг нас, мы неизбежно приезжаем вот туда, куда приезжают все, вот в эту ситуацию, чтобы строить семью, нормальную семью, тем более христианскую православную семью. Но я даже давайте просто нормальную, крепкую, счастливую семью, чтобы строить. Для этого в наше время необходимо слезть с рельс, по которым мы все в целом едем, и начинать думать по-другому никак.
Поразительно. То есть раньше надо было по этим рельсам ехать, и ты приезжал более-менее туда, куда надо. А сегодня, наоборот, с этих рельс
сегодня все в противофазе. Сегодня, если ты собираешься строить крепкую, счастливую, любящую семью, то это в противофазе. Это однозначно, тут нет вариантов, потому что, ну, вот так она, наша жизнь устроена. Мало того, вот мамы, бабушки, все наши родные раньше, на самом деле, скорее всего, если какие-то проблемы, нам что-то посоветуют наши родные тетушки, кто-то вокруг что-то посоветует, скорее всего, это даже не специально, не сознательно, а просто по опыту жизни их. Это будет совет, который будет направлен на укрепление семьи. А сейчас, с большой вероятностью, все наши родные, мы все разные, у нас есть потрясающие мамы, бабушки, у которых там крепкие семьи, которые нам каждым советом, своей жизнью нам советуют только добро. А есть и у многих из нас такие родственники, которые намеками, комментариями, прямыми советами, прямыми угрозами, да, разрушают семьи. Почему? Тоже не всегда сознательно. А потому что они так жили, их мамы уже так жили, их бабушки уже так жили. Это несколько поколений. Мы вышли на вот эту тропу разводов и убийства детей, то есть просто буквально на разрушение семьи. И больше 100 лет. Вот в этой ситуации мы сейчас живем.
Отец Максим, то есть получается, нужно как бы с нуля создавать вот эту теорию правильной, нормальной, здоровой семьи, ну не то чтобы создавать, а вновь обозначить ее.
Здесь на самом деле у нас глобальная проблема, из которой непонятно, как по-хорошему вылезать. Потому что, вот как Аня совершенно справедливо сказала, вот эти рельсы, очень хороший образ, что человек встал на рельсы, или там еще раз, там, колеи, или там, как принято, и все так живут, и можно не думать, как жить. Делай, как я. Кстати говоря, мы дети, если мы дети, именно так это и происходит. Основной функцией ребенка – это, собственно, подражание взрослым, подражание «делай, как я». Симпатические нейроны. Я, когда крещаю детей, я могу определить возраст крестных по тому, как они реагируют на то, что я даю им кусочек воска для того, чтобы волосы туда можно было состриженные с головы поместить. Я протягиваю человеку, в одной руке держу этот диск с воском и протягиваю ему руку ладонью вверх. И дети или молодые люди, подростки обычно копируют это движение, протягивают мне руку ладонью вверх. Люди постарше уже не понимают, что делать. Женщина, например, дает мне руку так, как будто я должен ее поцеловать. То есть я протягиваю руку, они мне кладут руку своей ладонью вниз, то есть ладонью к ладони. Мужчины часто вообще теряются, потому что... А дети, они просто повторяют твое движение. Так же ладошкой вверх. Я кладу в эту открытую ладошку кусок воска, показываю другой рукой, что надо ее накрыть. Вот. И, соответственно, дети прекрасно это понимают. И вот, собственно, до момента формирования окончательно взрослого мозга, там, к 22 годам, симпатические эти самые нейроны и повторение «делай, как я», «делай, как мама», «делай, как бабушка» очень сильно. Это базовая такая история для человека. А здесь вот, как Анна совершенно справедливо сказала, этого делать нельзя. И получается, что надо думать. Надо изучать этот вопрос. А проблема состоит в том, что, помните, замечательная Грибоедова «Горе от ума», там есть такая фраза, чтобы иметь детей, кому ума не доставало.
В наше время не достает.
Вот, то есть об этом не надо было действительно думать. Это проявлялось само собой. Человек вступал в брак, рожал детей, жил. Это было само собой. Но чтобы мы поняли, что такое само собой, у нас какие-то вещи остались само собой. Ну, например, отказываться от собственных детей, сдавая их, допустим, в детский дом. Вот он, представьте, что у вас сын двоечник, хулиган, в школе жалуется, сдам-ка я его в детский дом и возьму там отличника. Это же дичь какая-то. Само собой, сына своего терпеть. Конечно, есть ситуации, когда Аня говорила, что у нас много социальных сирот. Или сдать надоевшую бабушку в дом престарелых. Это все-таки неестественно. Естественно, пока силы есть, за ней ухаживать. А вот с браком нет. Все эти естественные вещи, что муж и жена для меня, вот с точки зрения того, что это мое, а я его, ты мой, а я твой, так же, как по отношению к детям и родителям всегда было. Невозможно поменять мужа так же, как невозможно поменять маму, невозможно поменять ребенка. А сейчас это разрушено. Но как только молодой человек, впервые живущий, начинает думать, первое, что у него появляется, это страх. Что я ошибусь, я сделаю неправильно, а как же так, появляется оценочное отношение, чтобы жениться, чтобы вот, вот мы сейчас здесь сидим и общаемся, мне нравится, как мы общаемся, мы же не оцениваем друг друга непрерывно, мы же не думаем, а как, а что, а зачем, если мы начнем думать, это разрушит общение. И для молодого человека это такая же проблема, что если он начинает действовать рефлексивно, то есть каждый раз думая, что он делает, что сказать, как подойти, он попадает в ситуацию того самого заикающегося юноши, который описан, начиная там, не знаю, с древних времен и кончая современными смешариками «Бараш», где «Бараш» слово сказать не может, потому что он думает. Он думает и поэтому не может сказать, он не может действовать. Там, да как же сказать? Та, говорит Бараш, что я не знаю. Говорит, а, надо написать. И начинает общаться, значит, в письмах. Но понятно, что общение в письмах – это общение абсолютно не живое, которое тоже не может привести к нормальному результату. Поэтому вот это базовое противоречие, что с одной стороны, как Анна сказала, надо думать, а с другой стороны, думание разрушает способность действовать.
Ну, все-таки не настолько категорично все. А точно так же, как вы сейчас нас привели в пример, надо думать, что говоришь.
Конечно.
И вы все-таки думаете, что говорите. И мне кажется, это всегда так. То есть то, что вы говорите, конечно, если молодой человек идет на свидание с девушкой, пока еще такое свидание пробное, пока еще вообще ни о чем речи не идет, да, просто вот просто встреча такая, одна из первых. И если он будет все себе это проанализировать, философию брака...
Заранее спланирует, да,
что невозможно.
Говорить. Невозможно.
Невозможно. 30 страниц мелким шрифтом, да. Конечно, ничего не получится. Но здесь должно быть другое, а прям вот таки должно быть. Изначально, вот сейчас, вот кто нас слушает, не собирается на свидание, а в целом думает. Вот сейчас об этом надо думать. Понять вообще, что это такое, разобраться. И тогда, когда придет ситуация живая в жизнь, тогда уже будет мозг сформирован уже. Угу. Уже будут какие-то вещи, над которыми человек не думает, но они уже заложены. Они
я
уже
понимаю, ты влюбишься, ты уже будешь все-таки адекватно.
Я понимаю
смотреть.
Про табу. Вот про некие границы, про некие красные флажки. Ну, например, действительно, допустим, интимные отношения до брака невозможны. Ну, давайте мы пока до интимных отношений не будем добираться.
Я по-другому.
Просто вот я пришел куда-то там, вот я учусь, я студент, и понравилась мне девушка, а она не крещеная.
Нет, вот смотрите, это как раз вот про это я хотела сказать. Это не столько про табу, а сколько, если до этого в детстве, в юности, если вот в юности молодой человек, он, как вот Феофан Затворник выражается, присягнул на верность Христу, если он сознательно стал христианином,
а если нет?
Подождите, если стал, то когда он будет общаться с девушкой и в нее влюбится, он не будет анализировать, но тогда, когда он поймет, например, что она, ну, не просто не христианка, а еще и вот ей все это неприятно, то на уровне, не на уровне размышлений, а просто она ему в этот момент вот как бы пройдет влюбленность. Или...
Слушайте, ну, Ань, да. по моему опыту, я знаю множество там священнических семей, просто православных семей, малодетных, многодетных. Больше половины подростков в переходном возрасте не готовы себя, как вы совершенно справедливо сказали, актуализировать в качестве православных христиан. Они не говорят, что они не христиане, они не снимают крестик, но они вот так вот исповедовать себя христианином и присягнуть на верность Христу в подростковом возрасте очень многие не готовы. И если родители, например, или родственники, или священник начинает пытаться эту их, в период этих сомнений, а они длинные, как раз начинается там 11-12, сейчас часто даже не 14, и кончается там в 25-30, период сомнений, колебаний, самоопределения, если родители: ты что, не христианка? Или ты что, в Бога не веришь? Такой подросток в пику родителям скажет: да, я не верю. И наоборот, он не верит. Он готов, он просто вот пока не определился.
Да, я совершенно согласна. Я про другое говорю. Про то, как действуют убеждения, принятые, вообще принятые, в ситуации, в которой люди не действуют с позиции разума. Так, если у тебя есть какие-то твердые убеждения, размышления, не обязательно даже убеждения, если ты о чем-то думал, разложил, принял какую-то идею, прямо вот сам принял.
Где ты таких видела?
Много. Нет, подождите. Я сейчас такая была интересная вещь. Я сейчас работала над книгой о школьном образовании. И я поняла в какой-то момент, то есть изначально это первые мои какие-то работы на такие темы, это были такие, что я брала источники, да, я как следует работала с источниками, на основании этих источников строго, четко строила какие-то выводы. Сейчас я решила, наоборот, это все отложить, и работала просто, ну вот как вот, как Бог на душу положит. И тут в какой-то момент, уже закончив эту работу, я взяла книги, с которыми я работала 20 лет тому назад. Некоторые из них у меня конспекты лежали. Я про некоторые из них вообще забыла. Я забыла, как зовут авторов. Я открываю, и я понимаю, что сейчас не мои идеи выросли из вот того далекого, о чем я уже забыла. Как работает этот механизм? Это я просто себя в качестве иллюстрации привожу, но вообще это вот механизм определенный. Нас в определенное время что-то формирует. Мы сознательно формируемся, или вот какое-то образование в очень глобальном смысле нас формирует. Мы забываем уже, конечно, даже, что это было, откуда. Но мы уже сформированы, оказываемся. И потом, впоследствии, мы принимаем какие-то решения. Мы думаем, что мы их сами принимаем. В смысле, ни на что не опираясь. Но на самом деле мы опираемся на что-то. Так вот, когда сейчас я бы хотела обозначить, сказать о том, что... Почему нам нужно говорить о браке? О том, чтобы вовремя, изначально... было сформировано отношение к браку определенное, хорошее, правильное, в кавычках правильное, но даже и без кавычек правильное. И, может быть, не прорастет, но, может, и прорастет. И тут все дело в том, что хотим мы того или нет, сейчас формируется неправильное отношение к браку. Сейчас произносится на вербальном уровне, на уровне впитывания окружающего опыта, что, например, нужно до брака вступать в отношения, чтобы попробовать, иначе, если ты не попробуешь правильно, вовремя и как следует, ну, у тебя не получится. Да? Оно же с разных сторон, всем. Это настолько общепринято, про это учителя в школе говорят. Мне лично учителя в школе говорили, когда я, ну, когда я приходила уже, да, будучи студенткой в школу, и сказала, что я скоро замуж выхожу. Мне учителя, пожилые учителя, это все напрямую говорили, что ты что, ну нельзя так, обожжешься, надо сначала попробовать. Это и есть теоретическая установка, именно теоретическая, это есть философия, которая формирует молодых людей еще в школе, в 12 лет, в 14 лет. Это не то, что они сели и изучили, но вообще-то их этому все научили. Все, ну, вокруг.
Книги, фильмы,
все,
люди.
Все,
да?
Все. Так вот, в том-то и дело, нужно учить другому. Оно, может, и не сработает, но нужно это все обозначать и учить, и обставлять. Не знаю,
ну, то
как.
То есть все-таки, что? Чего нужно или чего нельзя делать?
Ну, все там... должен быть образ, по крайней мере, образ.
Нет, у меня вот тут другой идеал. Вопрос. Насколько мы можем опираться на источники прежних веков, которые сформировались в традиционном обществе, которое сейчас разрушено? Вот, насколько я знаю, Анна, вы писали работу по учению святителя Иоанна Златоуста о семье и воспитании детей. Вот уже зная изнутри учения Златоуста, как вы можете сказать, эти идеи, в принципе, сегодня могут работать в нашем постмодернистском мире?
Абсолютно точно уверена, что могут, и знаю, что работают. В первую очередь потому, что Иоанн Златоуст, так же, как и... Есть у нас такие отцы, которые говорят, вот правда, переписываются с кем-то, да, то есть говорят о конкретных ситуациях, о бытовых каких-то вещах, которые, конечно же, обусловлены и эпохой, и какой-то конкретной социальной
ситуацией. То есть это есть у Златоуста?
Нет, а вот у Златоуста этого практически нет. Да. Златоуст так же, как и, скажем, апостол Павел. Тут проще начать с апостола Павла. О чем он говорит? Он говорит о том, что кто должен мусор выносить. Он говорит о том, что жена должна работать или не должна. Вот есть там хоть какой-то такой намек? Он говорит об отношениях, отношениях, любить. Например, как это может быть? Это может делать и царь, и раб, и дворник, и айтишник. Мы сейчас, да, не будем сейчас поднимать это все сейчас в рамках этой передачи, да, но это вообще в первую очередь об отношениях к самому себе, к другому человеку и к тому, что такое наш брак, в частности, отношение к браку как к священному союзу, к семье как действительно по-настоящему священному таинственному пространству, у которого есть задачи определенные, и который устремлен к Богу, у которого есть этот вектор движения к Богу. Вот.
Здесь, конечно, нам апостол Павел в первую очередь.
Он же просто объясняет.
Который читается на венчании, что союз мужа и жены по образу Христа и его церкви. Да. Это не так просто воспринять, конечно, в подростковом возрасте, особенно когда ты пребываешь в каком-то другом культурном поле, когда ты думаешь о другом, когда тебя волнует что-то другое.
Когда ты не дорос до этого.
Да, как это? Вот. Действительно, ну, на самом деле... Удается говорить с подростками на эту тему. И здесь вообще на самом деле вообще отдельная тема, кто должен разговаривать на эту тему с детьми, с подрастающими. Я не знаю, сейчас у меня варианты могут быть разные, но это как бы получается абсолютно разные миры. И где-нибудь в воскресной школе или там, если вдруг с родителями контакт не потерян, они слышат, что да, союз мужчины и женщины, это подобен союзу Христа и церкви. Дальше все эти замечательные слова про что муж должен возлюбить жену, как самого себя, как Христос возлюбил церковь, как свое тело, а жена должна слушаться мужа, как церковь повинуется Христу. А потом он выходит... Мальчики, девочки, своя история, побежали купаться на речку.
И стали самими собой.
Да, и у них как-то это не пересекается с их жизнью. Вот вообще не пересекается. Причем, если действительно ребенок воспитан, здесь тоже важно понять, о ком мы говорим. Говорим ли мы о детях из церковных семей, вот прямо которые ходят в храм, исповедуются, причащаются, ходят в воскресную школу. Или мы говорим несколько о более широком круге и обращаемся к более широкому кругу людей, которые за все хорошее против всего плохого, чтобы они хотели, чтобы их дети были счастливы, чтобы у них были счастливые семьи, чтобы были детишки, но они пока не готовы вот слышать эти высокие слова. Сколько раз беседуешь там с женщиной, ну ты должна мужа слушаться. Чего? Кого слушать? Его. Там, ну как, вы его видели? Буквально там, вот эти, вы его видели? Как бы, почему я должна слушаться? Да он же вообще, как бы, не особенно адекватный-то. Ну, я живу с ним пока, действительно. Ну, я влюбилась когда-то. А сейчас он, вот, и как я должна его слушаться? И очень сложно с людьми, которые не погружены. Ну, когда вот ты действительно этим живешь, когда для тебя то, что сказал апостол Павел, это слова Священного Писания, или то, что сказал Иоанн Златоуст, это высший авторитет. И я уже, знаете, я много... Не первое десятилетие я мучаюсь вопросом, что значит «в плоти едину». Что значит жена, вот эти слова апостола Павла, что значит, что жена должна слушаться мужа во всем? Что значит, что муж должен любить жену как свое тело? Что это значит во времена апостола Павла для меня вне времени? У меня нет ответов до сих пор. У меня есть какие-то временные ответы. Я что-то, мне кажется, я нащупал. О, вот это вот, наверное, вот... А потом я понимаю, что полного-то ответа нету. Но я над этим непрерывно думаю не одно десятилетие, потому что для меня это священное писание. А человек, для которого это вот не так авторитетно, он что-то услышал, и раз, это мимо куда-то улетело, но это мне не подходит. И все. Да вы что? Это же какое-то средневековье. Это какая-то ерунда. Это еще вы что? Еще и никап на женщину оденьте. Я тут, кстати, сегодня прочитал замечательную историю о том, как Кемаль Ататюрк ликвидировал в Турции, кемалистской Турции в начале 20 века ликвидировал никабы. Знаете как?
Нет.
Он издал указ о том, что женщины в Турции имеют право одеваться как угодно, но проститутки обязаны носить никаб.
Ловко.
Это, кажется, это древняя история. Вспомните апостола Иуду, который согрешил, не увидя лица женщины, потому что она действительно на всем Ближнем Востоке женщины легкого поведения, это идет с древнейших времен, они лица покрывают. Они действительно полностью, то есть вообще никап это история про как бы традиционно вот об этом, не о благочестии перед Богом, покрытии головы по апостолу Павлу. И тут же, на следующий день, все женщины Турции практически сняли никабы, потому что, чтобы их не идентифицировали с женщинами легкого поведения.
Да, отец Максим, ну, может быть, мы подытожим вот этот блок разговора. Чем же все-таки современная семья отличается от семьи прежних времен? Вот как-то тезисно.
Ну, на мой взгляд, вот если мы сейчас, я все-таки совсем тезисно, наверное, не смогу. Дело в том, что традиционная многопоколенческая патриархальная семья воспринимает главу семьи, ну, примерно так, как воспринимают папу дети. То есть жена находится в положении старшей дочери. Вот я не имею в виду интимные отношения, а все остальное. Она, да, она реально слушается. Как папа сказал, как муж сказал, так оно и будет. Именно мужчина представляет семью во всех общественных структурах. Именно мужчина где-то там имеет голос на деревенском сходе, а женщина, она вот где-то как бы здесь. Это действительно много поколений людей, живущих под одной крышей. Как правило, это люди с очень невысокой личностной самоидентификации. Они воспринимают себя не как отдельно взятой индивидуальностью, стоящей перед этим миром, перед Богом, решающей свои индивидуальные задачи. Они воспринимают себя в составе некой общности. Мы деревенские, вот мы, или как это еще было в моем детстве, мы с этого двора, и вот эти все стенка на стенку, район на район, сейчас это ушло в больших городах, люди не идентифицируют себя с двором, со школой, еще с чем-то. Вот. А тогда очень жестко человек сам себя не воспринимал. Я часть общности, я часть семьи, мы Ивановы, никогда богато не жили. Или наоборот, мы, князь Бриндизи, никогда не замарает свои руки какой-то работой. Угу. Вот. И, соответственно, сейчас абсолютно по-другому человек себя видит. И женщина, и мужчина. И вот эта вот индивидуализация, это, с одной стороны, большое достижение, потому что человек в большей степени осознает себя личностью и личную ответственность. Вот я не знаю, какой художественный образ придумать, да, но вот, условно говоря, без какого-то негативного оттенка, раньше любой член семьи – это член мафии. Вот он поцеловал перстень Дона Корлеоне, он теперь и под защитой, но он теперь и должен. Ты просишь меня о помощи, но просишь без уважения. Ты не можешь, ты обязан. Если ты выйдешь, ты погиб. Реально, то есть это был способ выживания такой. Я не говорю про преступную как бы часть вот этого. То есть когда я говорю про мафию, я не про преступность говорю, а про систему отношений между людьми.
Общинность.
Общинность такая. Вот чем-то это похоже на современные, вот как это, по крайней мере, нам отсюда из Москвы видно, какие-то отношения между там в Чечне где-нибудь или еще где-то. Если что, позвонит Рамзан Ахматович и скажет, ну-ка, извиняйся. Вот, и это на всех уровнях. И ты понимаешь, что ты не можешь. Вот мы сейчас видим, понятно, что это современная политическая история, да, когда девушка вынуждена была там прятаться где-то в Москве, а потом ее даже выслали из страны, потому что здесь, я не знаю, кто там прав, я сейчас не об этом, но про принцип, что ты не можешь не выйти куда-то наружу, ты не можешь вообще ничего сам решать.
Я проиллюстрирую.
Ты часть.
У моего сына однокурсница, студентка МГУ из Ингушетии, она звонит своему папе, чтобы узнать, можно ли ей пойти куда-нибудь в гости, да, или поехать.
Вот. Любимая история. Один мой прихожанин, не из Ингушетии, а не из Ставропольского края. Он русский парень, и он брал благословение на свадьбу, на брак у своего дяди из Ставрополя. Потому что папа его младший сын в семье, дедушки уже не было, и именно дядя его старший в семье. И один брак дядя запретил, вот, а второй благословил, и он послушался без сомнений. То есть вот это вот такая история, когда и это дело не в послушании,
а в
самоощущении. Ты воспринимаешь себя как часть. Вот буквально мы говорим, например, в духовном смысле, церковь, тело Христово. И дальше говорим, кто-то там ухо, кто-то нос, кто-то рука. А здесь это вот действительно люди так себя воспринимали, даже не в церковном контексте, а просто в родовом контексте. Ты не самостоятелен, ты не можешь принимать какие-то решения. От тебя зависит, но в рамках достаточно как бы конкретно тебе отведенных. Ты в этой иерархии можешь как-то расти, можешь не расти. И сейчас как бы все другое. И поэтому те принципы не работают. Их невозможно воспроизвести. Больше того, я бы не хотел, чтобы они воспроизводились. А как по-новому, ну вот как Федор Михайлович Достоевский сказал, если Бога нет, то все дозволено. Да? Если я только здесь не про Бога. Если я сам по себе, один из любимых мультиков детей 60-х годов, главный герой я кот, хожу где вздумается, гуляю сам по себе. Вот, и вот человек такой ощущает себя этим самым котом, который хочу работаю, хочу не работаю, хочу женюсь, хочу развожусь, хочу рожаю детей, хочу аборты делаю, хочу то, хочу сё. И вот этого ощущения, что ты часть большого целого, и это важнее твоих хотелок, вот этого сейчас нет.
Анна, может быть, дополнить еще что-то?
Я бы вот на все, что сейчас отец Максим сказал, посмотрела бы с другого ракурса. Здесь я бы не противопоставила общность и я. Как бы, да, сейчас вот личность, я и общность, да, еще есть гораздо более важное противопоставление, не столько в традиционном, сколько в первую очередь в христианском, да, не только в христианском, но я сейчас говорю про христианское мировосприятие, сверху Бог и Божий закон. И на самом деле в христианском учении и мировосприятии он, в свою очередь, гораздо больше, чем вот эта общность. Сейчас мне закон не писан. Вот это такое интересное, вот я сейчас в последнее время все время про это думаю. Антихрист, он сын беззакония. У нас сейчас мы сами себе закон. У нас даже интересно в церкви, у нас каждый решает, что он не будет есть в пост там мучного, например.
Да, потому когда что причащаться, я же, когда не причащаться,
мне
сам же человек,
виднее,
да, вот
мне же виднее. А отцы сказали, а простите, а где это написано? А почему? А это устарело. Или еще что-то. Вообще, я так чувствую. Вот мои чувства мне подсказывают, что вот здесь Вселенский собор не прав. Ну, сами подумайте. Вот сердце мое перед Богом, оно вот так говорит. В христианском учении, что в древности, что сейчас, этого нет и не должно быть. Потому что сверху Бог. И я всего себя, всю свою жизнь соразмеряю с Богом. И с заповедями Божиими, они гораздо выше, они гораздо сильнее, чем все я, все мои ощущения, все мои хотения, чем вся моя логика. И здесь вот такой вот про общность, да, очень важно, что вы говорите. Это про традиционную семью, но не про христианскую семью. Почему это очень важно развести? Традиционную семью и христианскую семью. Традиция – это как раз всегда время, это определенная эпоха, определенный исторический момент, определенная культура. Что это у нас 10 век на Руси, или 15 век на Руси, или 19 век на Руси? Это все может быть полностью православие, но все совершенно разное. А если еще Византия и разные эти эпохи, что это такое? Это все очень разное. И вот эта общность, да, в православном, в христианском учении, например, о семье, от этого учения, от многопоколенческой структуры нет вообще. Посмотрите, апостол Павел, муж – глава жены, а мужу кто глава? Папа, тесть, дедушка, старший в роду, ему глава Бог. Это учение о нуклеарной семье, и это все прослеживается дальше в учении Иоанна Златоуста и так далее. Вот интересно, что Иоанн Златоуст говорит там о воспитании детей, о том, что отец должен устроить свадьбу, как он к нему обращено, не к жениху обращено, как должна быть устроена свадьба, а дальше обрывается. Дальше уже идет обращение, все обращения идет к молодому мужу. Как он должен говорить со своей женой, как он дальше должен воспитывать детей и так далее и тому подобное. То есть не прописано, что нету многоколенческой семьи, но ее просто нету вообще вот в описании, в разговоре нету, в учении ее нету. Есть забота о старших, что ты должен заботиться о родителях, что нельзя их оставить без попечения. Это есть. Но нету вмешательства в новую семью, вот в эту вот созданную. Старших родственников, они просто не описаны никак.
Ну, может, это и подразумевалось в то время.
Возможно, подразумевалось, но там столько много вещей прописано. Mm. Это наша фантазия, может быть. Понимаете, это всегда наши... Я очень много читала про то, что кто-то начинает вот туда подтягивать многопоколенческую семью. И всегда это от фантазии, от головы. Но всегда же было так, спокон веков же было так. А покажите мне эти тексты, а их нет, а их никто даже не пытается показывать, потому что их нету. Это их, опять-таки, из общих соображений. Никогда нельзя реконструировать что-то из общих соображений. Угу. Если Анзел Толс посчитал нужным сказать, он бы это сказал. Мы можем только из этого исходить. Остальное наши вот фантазии. Угу. Так вот, дальше выход из общины. Община важна, род важен. Но, опять-таки, в христианском учении мы видим вот этот разрыв. Например, когда ребенок может уйти в монастырь, сбежав из своей благочестивой семьи. Даже Александр Свирский. Его хотели женить, да.
Он... Более того, женщина может убежать в монастырь, преподобная Матрона, допустим.
То есть здесь как раз о том, что я говорю, что закон Божий, учение Христово, собственно, сам Христос и путь к спасению, он важнее, чем вот эти все наши общества.
Вот в результате мы и видим, что традиции нету. Наверное, она была у Иоанна Златоуста. Есть тексты, есть, соответственно, да, есть апостол Павел, Иоанн Златоуст, над которым мы мучительно размышляем, пытаясь понять, как это прилагается к моей жизни здесь и сейчас. Ну, сейчас мы не будем, мы действительно говорим все-таки о добрачных отношениях. Угу. Вот, и о брачных говорить не будем. Вот. Но это все приходится реконструировать буквально индивидуально. Или все-таки мы можем создать некий учебник, некое пособие,
можем,
условно.
Можем, потому что это все просто. Это просто. Правда. На самом деле, ну как вообще, на заповеди их всего 10, например. А на них дальше мы уже вырастаем.
Я не сторонник того, что там все просто. Вот правда, не сторонник. Наверное, у меня, знаете, есть какие-то личные такие моменты, которые вот я вижу. А дальше я начинаю, это называется ошибка выжившего, наверное. Какие-то подтверждения. Да, я вот до сих пор с ужасом думаю, я не понимаю, как это получилось. Как такую замечательную, чудесную, добрую мою будущую супругу, моя мудрейшая церковная, ходящая в храм теща, отдала замуж за некрещенного человека. Вот я не понимаю, как она могла это сделать. У меня есть прекрасный пример одного из... Вот сейчас у одного моего друга, священника, сын... Церковь же запрещает такие браки. Всегда, прям по канонам церкви, такой брак запрещен. У моего друга, священника, сын женился на некрещенной девушке. Я видел эти фотки, очень так вот не по-православному все это выглядело. Да, а сейчас я знаю, она крестилась, они обвенчались, и у них действительно чудесные, добрые, нормальные отношения, она христианка. То есть вот он как-то интуитивно выбрал девочку, которая... Он почувствовал, что она может, потому что... И наоборот, я знаю...
То есть это брак, потому что все не схематично.
Я знаю брак, заключенный по всем правилам, который распался, это мой личный в моей статистике рекорд, на 8-й день после венчания, на 8-й день.
Что там было-то?
Традиционная православная многодетная семья. На 8-й день брак распался. Соответственно, склеить его не удалось никоим образом.
Нет, ну и что? И что?
Ну, это я к тому, что...
Потому что вот, брак сегодня
что, когда мы говорим,
товар,
что да, это вот просто...
Нет, вот учение это просто.
Нет.
А как что будет? Подожди. Мы тоже говорим, что, например, не убей. А, например, если девушка, ну, женщина не сделала аборт, если она не убила, ну, это же не значит, что теперь у нее все будет прекрасно, у нее родится здоровый, счастливый, прекрасный ребенок.
Нет, если мы размышляем на тему красных флажков, за которые переходить нельзя... то, наверное, можем сказать, да, никаких интимных отношений до брака. Но вот уже в момент знакомства, общения с человеком некрещенным, я не случайно, это, казалось бы, тоже один из таких флажков, что не надо, если человек, вот вы же сами, Ани, эту тему трогали, да, что человек, вот он неверующий, для него это все странно, для него это все неинтересно. В этот момент это красный флажок, несомненно, для меня это тоже был бы красный флажок. Как для родителя, если бы вот кто-то из моих детей сказал, я вот хочу, или просто парня там, или дочка привела бы как-то познакомиться, или сын, и у меня бы выстрелило еще как, и сказал, да ты что, как это, как что, не будет венчания? Что вы не будете ходить в храм, вы не будете крестить детей, вы не будете там их причащать? Это что, это как, казалось бы, красный флажок. Но я говорю, возможно, это ошибка выжившего. Ну, то есть, как бы, врачи долго боролись за жизнь больного, несмотря на то, он остался жив, да, то есть, как бы, и тут, что вроде все по правилам, и не получается, и, наоборот, все против правил, но вопреки, все более-менее, как бы, склеилось.
Я вернусь.
Да.
Смотрите, мне кажется, нужно вот еще такое в этой ситуации увидеть. Во-первых, всегда на любую ситуацию влияет огромное количество факторов.
Да.
Какой из них повлияет, в какой момент, это не знает вообще никто, только, собственно, Господь и знает больше. И мало того, и предсказать здесь.
Невозможно,
тоже.
Совершенно невозможно.
Вот. Но почему мы сейчас все-таки обо всем об этом говорим? Можно было бы сказать, знаете, вообще ничего невозможно предсказать. Поэтому уж живите, как живется,
хотите, да. Живите, как
живете. А ось кто-нибудь да выживет. И ведь выживет точно кто-то.
Да.
Поэтому что говорить? Можно все это закрыть и разойтись.
Я, кстати говоря, можно такой автоп, да? Я смотрю сейчас на своих детей. У меня уже они почти все выросли. Младшей дочери 15. И я прям с удивлением наблюдаю, как они... Как будто специально, я понимаю, что это подсознательно, они стараются быть каждый следующий не похожий на всех предыдущих. Вот просто вот они как будто специально отстраиваются, чтобы быть другими. В какой-то момент мне пришла эта мысль, сейчас вы мне о ней напомнили, что, наверное, если вдруг будет какой-то глобальный катаклизм, чтобы хоть кто-нибудь довыжил. Потому что они разные. Вот если бы они все были одинаковые, такие, как вот мы бы хотели их видеть, воспитать, а потом все что-нибудь бабахнуло бы, ну, все бы и погибли. Или, наоборот, все бы выжили. А так вот такая как бы стратегия выживания, чтобы они оказались
так
разными.
Так вот, все-таки мы говорим о чем? Мы говорим про семью.
Да.
Про то, как создать семью. Если мы говорим просто о том, как людям жить на свете, чтобы кто-нибудь из них когда-нибудь был счастлив. Вот мы сейчас не про это говорим. Мы говорим про семью. Что такое семья? Мы говорим, да, традиционная, конечно, семья. А что такое традиционная семья? В каком-нибудь, в Африке, в каком-нибудь там первом веке...
Судя по тому, что чиновники, которые говорят о традиционной семье, рисуют маму, папу и двух детишек, они вот это имеют в виду.
Что семья, семейные отношения, а есть каннибализм, а есть детские жертвоприношения, когда родители сами приносят в жертву своих детей. И это на самом деле часть их устроения, их семейной жизни, того, что у них в голове представление. Есть многоженство, гигантские традиции. При этом, опять-таки, у мусульман... Что такое традиционная мусульманская семья? А у них разные традиции есть. И это все традиции.
Христианская традиция.
Скажем. Мы говорим, значит, о христианской семье.
Да.
О семье просто как таковой говорить невозможно.
Угу.
Потому что, ну вообще, а почему, с какой стати муж и две жены – это не семья? Вот с какой стати?
У нас в законе так.
Ну, мало ли что в законе так. А может, это неправильно. Может, давайте, может, проведут голосование, изменят. Ну, мало ли
что.
Кстати,
в свое время Виталий Третьяков выступал за эту тему, потому что, конечно, у нас слишком мало ответственных мужчин.
О, еще Жириновский про это говорил.
И поэтому надо... Ну, Жириновский, все-таки мы к нему всегда относились так с юмором, недооценивая, на самом деле, всю глубину его размышлений. А вот вроде как Третьяков был человеком серьезным всегда, и тоже я от него это на уровне даже законодательной инициативы.
Ну, вот если мы говорим все-таки о сохранении семьи, традиции, то мы неизбежно приходим к тому, что какой традиционный, в таком случае христианской семьи, в которой верность в браке – это ценность, по крайней мере, в браке. Она вообще-то не во всех культурах традиционных является ценностью. Значит, мы вообще говорим о сохранении христианской семьи. А раз мы говорим о сохранении христианской семьи, мы неизбежно приходим к тому, что христианская семья строится на христианском учении. А значит, нужно смотреть христианское учение о браке и ему следовать. Куда оно нас приведет конкретно каждого
конкретного человека.
Этого никто сказать не может. Точно так же, как Господь Евангелием через людей и апостолов, равноапостольных просвещает всех людей. Но все приходят в разные состояния, причем в отрицательные тоже и очень много. Но если мы говорим о сохранении традиционной семьи, говорим о сохранении христианской семьи. Если мы собираемся сохранять христианскую семью, мы должны строить ее на христианском учении. Другого выхода нет.
Давайте выясним христианское учение о браке. Отче, можно какие-то главные тезисы?
Ну, апостол Павел нам всем здесь образец. Конечно, христианский брак – это союз мужа и жены, мужчины и женщины. В современном мире об этом нужно специально говорить.
Да, да. Это ну, первый это во времена момент. Апостола Павла приходилось говорить.
Да, то есть это то, о чем значит, нужно сказать. Дальше – это союз мужчины и женщины, имеющий целью спасения души. Это очень важно. И мне кажется, об этом надо будет нам отдельно поговорить, возможно, не сегодня, потому что, читая новых греческих отцов, начиная от старца Паисии, Афанасия Лимассольского, у них совершенно особый подход к выбору супруга, если понятно, что они монахи, но все-таки через то, что ты должен выбирать не чтобы тебе было хорошо, а чтобы ты спасался через это. То есть это важный момент, что целью брака является спасение души. Дальше мы можем как целью брака обозначить любовь между мужчиной и женщиной. Рождение детей, которых дает Бог, все-таки мы обозначаем не как цель, а как плоды.
Как благословение
Божие. Это не цель брака, в отличие от католического учения, все-таки, что в православной церкви дети... Хотя я знаю, что у многих отцов все-таки рождение детей является одной из целей брака. Но вот по размышлению такому можно сказать, что это благословение одно и все-таки плоды, а не цель. Иерархические отношения в семье. Так что жена...
Они не являются целью, они являются средством.
Условием.
Да. Да. Значит, это уже мы говорим о методах. Да, цель спасения и любовь.
Любовь вот. И согласие.
Да, соответственно, как способ реализации, как метод, если мы спускаемся прямо по современной научной шкале, спускаемся цели, задачи, методы. Соответственно, это иерархические отношения в семье, муж глава. При этом очень важным условием его главенства является уважение к супруге, или, выражаясь языком более церковным, почитание супруги. Вот, и я знаю, и сам я так делаю, и некоторые священники к обетам, которые супруги дают на венчании, соответственно, прибавляется третий вопрос. Мужчину спрашивают, обещаешься ли ты любить свою жену и хранить ей верность даже до гроба, любовь и верность даже до гроба. И почитание, и уважение к супруге даже до гроба. Женщину спрашивают, обещаешь ли ты сохранить любовь, верность и послушание супругу даже до гроба. То есть некая разность в отношениях друг к другу. Уважение, почитание, кроме любви и верности со стороны мужа. То есть, хотя жена слушается, тебя должна слушаться. Ты оказываешь ей уважение как равный перед Богом. Это очень важно. И, соответственно, жена оказывает мужу послушание. При этом это послушание, это уважение, это любовь, они строятся по образу Христа и Церкви. Как Христос возлюбил Церковь, так муж должен возлюбить свою жену. Так что, как Христос жизнь свою отдал за Церковь, так и муж должен быть готов жизнь свою отдать за свою жену и за свою семью. Соответственно, жена находится в послушании мужа, как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем, говорит апостол Павел. Тайна сия, это, и отношения эти таинственные, они, конечно, не строятся как... Это очень важно, что апостол об этом говорит, не как внешняя схема, не как просто правило, не как законные вещи, а как некая тайна, когда из внешней формы вырастает какое-то особое глубинное содержание отношений между мужем и женой, как отношения между Христом и его церковью. И, наверное, вот если говорить про базовые вещи... Это все.
Я бы это все, и это то, на самом деле, чтобы вообще-то хорошо бы отдельно каждый вот словосочетание.
Конечно, мы поговорим,
да, тезисно. Да. Я бы сейчас именно вот в ракурсе, когда мы до этого говорили, выделила бы такую тему. Вот в чем особенность, да, христианского брака, одна из, ну вот важных. И на что важно как раз обратить внимание, когда мы только говорим о вступлении в брак. Брак – это таинственное единство мужа и жены, неразрывное единство. И вот эта любовь и согласие, она строится в первую очередь, в частности, в первую очередь как бы по времени, да, верностью. И верность – это начинается до брака, в частности. И это когда ты себя бережешь и хранишь для своего будущего мужа или для своей будущей жены. И если мы собираемся строить христианский брак, а, соответственно, как я сказала, просто нормальную, здоровую, крепкую, счастливую семью. Понятно, что бывает в жизни по-всякому. Но если мы говорим вот об этом, то мы начинаем с чего? Мы помним о том, что мы не вступаем ни в какие отношения физически, с кем бы то ни было, с представителями своего пола, противоположного,
Икс.
С животными, да. Ни с кем.
Я, как всегда, погружен в конкретику. И есть ситуация, вот, например, моя мама с папой вместе со второго класса. Так бывает, но крайне редко. Это тоже, на мой взгляд, все-таки ошибка выжившего. Недавно ко мне подошла 15-летняя девушка, которая замечательным образом дружит с 16-летним молодым человеком. Оба православные, оба все как бы так вот... У них все правильно. и все хорошо. Они очень чистые, очень искренние, искренне верующие. А она подошла ко мне почти со слезами. Ну, вот ей реально, по-моему, 15, да, 15, скорее всего, 16, по-моему, нет, или 16. И она говорит, ну вот я смотрю, у меня есть знакомые, которые вот, они встречались, а потом расстались. Им еще пока по 16. Я говорю, я не хочу так. Вот мы сейчас встречаемся с ним, и я понимаю, что я уже вот как бы в него вкладываюсь. Но она не говорила этих слов.
Я поняла.
Что она не могла этих слов по-настоящему даже найти. А вдруг мы расстанемся? И для нее сама мысль о том, что мы расстанемся, хотя жениться им еще не скоро, никаких обещаний друг другу не давали. Вот эта вот верность такая до брака. И я почему-то... Вот, скажи мне, что я был неправ. Вот я ей сказал, ну ты так не переживай. Вы же действительно пока просто... Вообще... Нет, мы любим друг друга, она говорит. Я говорю, ну слава богу, что вы любите друг друга. Я не хочу, чтобы мы расставались. Я говорю, я тоже не хочу, но это возможно, и это не будет неверностью. Или это будет неверностью?
Нет, это верность, подожди, брак. Мы говорим о браке.
Вот я хотел, чтобы ты это сказала.
И мы ждем, да. Мы, когда мы храним верность будущему супругу, мы храним верность будущему супругу, а не тому, в кого мы сейчас влюблены. И не вступая в отношения с тем, в кого вот я сейчас влюбилась, и даже с женихом, я на самом деле, в частности, продолжаю хранить верность будущему мужу, в частности, потому что, может быть, мужем будет другой.
А можно я спрошу? Я, простите, Сергей, что я вдруг... Это мне правда ужасно. Это вопрос, который меня давно
мне
мучает.
Страшно.
Именно про добрачное. А я Сергея спрошу, потому что это не в смысле. Вот есть два взгляда. Одного из них придерживаюсь я не уверен, что я 100% прав. А другой, я знаю, очень авторитетные московские священники, которые вот думают по-другому, не так, как я. Я считаю, что если... Я даже... Специально рассказываю, говорю, представьте себе девушкам, говорю, что вас молодой человек проводил до метро после нашей замечательной православной встречи. Вот. Это что-нибудь значит? И девушка говорила, нет, наверное, это ничего не значит. Я говорю, а если он пригласил вас вместе пойти в воскресенье после храма куда-нибудь на ВДНХ, или поехать на каток, или еще куда-нибудь, вот и у вас уже такое вот непонятное, то ли дружеское, то ли романтическое свидание, это что-нибудь значит? Он говорит, нет, наверное, это еще все-таки ничего не значит. Хотя есть такая замечательная шутка, что он проводил ее до метро и увидел в ее глазах свадьбу, детей и общую могилу. Да, то есть как бы, что вот настраиваемся мы при начале отношений сразу на что-то очень серьезное, потому что вот это другой взгляд, про который я говорю, я просто его знаю, много раз был озвучен, в том числе в эфире, и, наверное, даже на нашей радиостанции, что если ты, пока ты не решил жениться, не приглашай девушку в воскресенье на каток. Вот если ты решил на ней жениться, тогда вот да, что вот это вот заявление, что ты ходишь на свидание уже только с человеком, который, он, может быть, не сложится. Но именно вот обязательно вот это намерение, я вижу ее своей невестой и своей будущей женой, и поэтому приглашаю ее
на каток. Мне кажется, такой подход очень нервирует.
Нервирует, меня ужасно нервирует.
Не в смысле меня раздражает, а в смысле, что он создает нервное напряжение вот в этой во всей ситуации, потому что каждый начинает думать, я тебе должен.
Ну да, то есть если я тебя позвал, значит, у меня самые серьезные намерения.
Нет.
Оно может не сложиться.
Отец Максим, мне кажется, тут все просто. В нашей современной культуре это ничего не значит, на самом деле.
А вот Аня говорила, что нельзя просто как в современной культуре.
Подождите. Как раз важно очень держаться зубами до смерти за христианское учение, в частности, о браке. Все остальное, что там отношения с нашими бабушками, как она, старшуха или как она, большуха. Что и вот это все... Как раз
нет, но я про другое. Вот Сергей начал.
Да, отвечать. Нет, дело в том, что это поход на свидание, это не нарушение христианского учения о браке.
Смотря, что они там делают на свидании да, вообще?
На танках катаются.
Нет, понятно, что да, катаются.
Или смотрит не Россия сегодня.
Да, сегодня в рамках парк современной Патриот, культуры люди так встречаются. Гору. И знакомиться. Другого варианта познакомиться нет. Если раньше в древней культуре действительно невеста была членом какой-то общины вот этой семейной, и когда общины, допустим, встречались на каком-то празднике, то жених мог увидеть издалека эту невесту.
В хороводе, в принципе.
В хороводе, да. Были свои культурные особенности того времени, в контексте которых и знакомились молодые люди. Вот. Сегодня особенности вот такие. Если туда не примешивать греха, то почему бы в рамках этих культурных особенностей не осуществлять этот замысел Божий о человеке?
Сразу возникает вопрос. Я понимаю, что мы сегодня уже точно не успеем его рассмотреть. Это, видимо, запрос, заброс такой на будущее. А за ручку можно взять девочку?
Ну, вот, это уже следующий этап.
Твоя невеста. Подождите, я просто говорю, что...
Любой ручей Йоханс всегда предполагает...
Нет, одно дело, я сегодня взял одну, завтра, в смысле, в ручейке. Это просто активный контакт.
Нет, ну просто вот зависит от людей и от того, что вот у них принято.
Это уже заявка на что-то или нет? Нет, понятно, что руку на коленку положить — это уже совсем грех. А вот за ручку взять еще, то есть у нас всегда куча вопросов, которые нам предстоит обсудить на самом деле в одной из следующих программ. Что можно до брака, что нельзя до брака, вот, что целомудренно, что не целомудренно. Да.
Я думаю, это те вещи, которые с математической точностью не обозначаются.
А нам придется сейчас, а в следующей программе кое-что обозначить.
И это можно, интересно, просто это правда.
Да, я понимаю, но
можно класть руку куда нельзя.
Я просто про заход на то, что да, пока я гуляю с тобой как с товарищем, просто вот, мне не важно, я мог позвать Сергея на каток, ну, я, в смысле, я еще не женатый, молодой, 20-летний, и это была бы просто дружеская встреча. Я мог позвать Аню, мы, правда, с вами не попадаем в возрастные категории никак.
Это был бы кринж.
Ужасно старый, да, но все равно, то есть, как бы, это же уже другое или еще нет?
Я бы с таким старым не пошла.
Да, и правильно сделала. Это, кстати говоря, еще одна тема, которую нам предстоит обсуждать, это мезальянсы. Разница возрастная, имущественная, социальная, какая угодно. Об этом мы тоже должны будем поговорить в одной из следующих программ. Но вот сейчас, по крайней мере, мы должны это зафиксировать, да, что вот приглашение на свидание не будущей невесты, это не является для нас нарушением христианской нравственности.
Абсолютно.
Да, согласна. Я сказала, спать нельзя.
Главное, чтобы со свидания они вернулись домой.
Ну вот как только ты это сказал, я говорю, сразу все равно неизбежно. Мы обещали в следующий раз поговорить, но все, отцеловаться можно. Вот как только звучит слово «нельзя», сразу огласите, пожалуйста, весь список. А что можно, а что нельзя.
Да, это отдельная тема. Мне кажется, прежде всего от совести зависит.
Да, мне кажется, еще от конкретных отношений. С кем это целуется? С женихом своим?
Да, кого в мыслях?
Или она вчера познакомилась и...
Или сегодня.
Ох, вот сейчас мы все-таки инструкцию не
закончим.
На самом интересном месте, как говорится.
Да, давайте интригу сохраним.
Да. Ну хорошо, на этой мажорной ноте, как говорится, да, мы закончим. Я думаю, мы обозначили такую интересную платформу. Впереди на горизонте очень много интересного. Вот, но начало положено.
Я хотел бы напомнить нашим дорогим радиослушателям, что мы в этом цикле ежегодных программ «Современная семья. Сохраняя и приумножая» пробуем новый формат, в котором вот мы втроем, именно в этом составе, мы пока не будем приглашать никаких других гостей. Обычно у нас каждый раз кто-то новый гость. А вот мы втроем попытаемся обсуждать насущные вопросы христианской семейной жизни. И ближайшие несколько программ будут посвящены добрачным отношениям. Если вдруг у вас будут возникать какие-то вопросы, если вдруг вам что-то покажется неправильно освещенным, пожалуйста, пишите. Пишите на Радонеж. У каждого из нас, и у Сергея Комарова, и у Анны Сапрыкиной, и у меня есть социальные сети, есть так или иначе какая-то точка входа, где можно написать, о чем бы вот именно в контексте пока добрачных отношений вы хотели бы услышать. Потому что мы надеемся, что ну, несколько программ мы на эту тему запишем. Прощаемся. С вами я сердечно благодарю вас, дорогие и любимые друзья и коллеги. И продолжайте слушать нас на волнах радио Радонеж. Мы будем выкладывать видеозаписи обязательно, и будут выходить аудиовариант. А если Бог даст, может даже это выльется во что-то книжное. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла...